d'autre.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
დიპლომატების განცხადებით ევროკავშირი შეთანხმდა რუსეთისთვის ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე უკრაინის კრიზისში მოსკოვის მიერ შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. სანქციები რუსეთის ბანკებს შეუზღუდავს საფინანსო ბაზრების ხელმისაწვდომობას, ასევე შეიზღუდება იარაღის და ენერგეტიკული ტექნოლოგიების იმპორტი. დიპლომატების განცხადებით სანქციები სავარაუდოდ 31 ივლისიდან ამოქმედდება. ამ სანქციების ფონია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება უკრაინაში, სავარაუდოდ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ. ამდრომდე ევროკავშირის რუსეთისა და უკრაინის 87 ინდივიდისთვის და 20 უცხებისთვის ჰქონდა დაწესებული სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ ევროკავშირი შეთანხმდა დამატებითი სანქციების დაწესებაზე 8 პირისთვის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 4 ახლო მოკავშირისთვის და 4 უცხებისთვის. კონკრეტული სახელები სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი, როცა მათ ევროკავშირი ოფიციალურად გამოაქვეყნებს. რუსეთის განცხადებით კიევის ძალებმა აღმოსავლეთ უკრაინიდან რუსეთის ტერიტორიაზე მოახდინეს გასროლა ცეცხლსასროლი იარაღით და ყუმბარმტყორცნებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დღეს გაკეთებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ოფიციალურად მოვითხოვთ კიევმა შეწყვიტოს რუსეთის ფედერაციის სუვერენულ ტერიტორიაზე სროლაო. კიევმა წარსულში უარყო მოსკოვის მხრიდან გამოთქმული ანალოგიური ბრალდება. პარალელურად დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლა საშუალებას არ აძლევს უცხოელ გამომძიებლებს დაათვალიერონ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ის ადგილი, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. დღეს ჰოლანდიის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბრძოლა მიმდინარეობს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის უშუალო სიახლოვეს, რაც დონეცკში სასული ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტებისთვის შეუძლებელს ხდის კატასტროფის ადგილის შესწავლასო. გუშინ გამოაცხადა კიევმა, რომ სამთავრობო ჯარმა დაიკავა რამდენიმე დასახლებული პუნქტი ავარიის ადგილის მიდამოებში, მათ შორის ქალაქი შახტიორსკი, რომელიც სულ 10 კილომეტრით არის დაშორებული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილს. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის პარლამენტარებმა მოამზადეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელ სახელმწიფოებს აგრესორ ქვეყნებად აცხადებს. კრემლის პოლიტიკის ერთგული ყოველდღიური გამოცემა იზვესტია იუწყება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა გზას გაუხსნის პოტენციურ შეზღუდვებს რუსეთში მოქმედი კონკრეტული კომპანიებისთვის. გაზეთში მოტანილია მართველი ერთიანი რუსეთის დეპუტატების სიტყვები, რომ კანონპროექტი რუსეთის ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს შეზღუდოს ის სააუდიტო და საკონსულტაციო კომპანიები, რომლებიც აგრესორ ქვეყნებად მიჩნეულ სახელმწიფოებში არიან რეგისტრირებულნი. კანონპროექტში აგრესორი ქვეყანა განმარტებულია, როგორც სახელმწიფო, რომელმაც დააწესა სანქციები რუსეთის ფედერაციის, რუსეთის მოქალაქეების ან რუსეთის კომპანიების წინააღმდეგ. კანონპროექტის შემუშავების ფონია კრემლის სურვილი საპასუხო დარტყმა განახორციელოს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომლებმაც ამ დღეებში უნდა გამოაცხადონ მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციები მოსკოვის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერის გამო. ისრაელის ძალებთან მებრძოლი პალესტინელთა ჯგუფები მზადყოფნას გამოთქვამენ 24 საათიანი ზავის დასაცავად. პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებს განუცხადა დღეს, რომ პალესტინელთა ლიდერებთან და ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის ხელმძღვანელობასთან კონსულტაციების შემდეგ აცხადებ მზადყოფნას 24 საათის განმავლობაში ჰუმანიტარული ზავის დასაცავათო. ისრაელი ოფიციალური პირების მხრიდან ჯერჯერობით პასუხი არ არის. დღეს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ეს გადაწყვეტილება გადაეცა სააკაშვილის ადვოკატს ოთარ კახიძეს. ამასთანავე პროკურატურა შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს სააკაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ. მთავარი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციის საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრას და ბადრი პატრკაციშვილის ქონების დანაშაულებრივად მითვისებას, ყოფილ პრეზიდენტს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სააკაშვილთან ერთად ბრალდების შესახებ დადგენილებები გამოტანილია ყოფილი პრემიერ მინისტრის ვანო მერაბიშვილის, ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. და ბოლოს ამერიკის სენატორთა ჯგუფი გაწმილებას გამოხატავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში მიცემის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ამერიკის სენატის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Вы слушаете эту программу, веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Новые санкции для Кремля – такова тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что как раз в это время в Брюсселе Евросоюз обсуждает введение новых санкций в отношении России. Итак, в гостях у меня директор стратегического анализа компании ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений Василий Колташов, я надеюсь, что к нам присоединится в ближайшее время. И на связи с нами также президент фонда Индем, социолог Георгий Сатаров. Корреспондент Радио Свобода передает из Брюсселя, что Европейский Союз ввел дополнительные санкции против 4 деловых партнеров президента России Владимира Путина и 4 компаний, среди которых есть один банк, именно в связи с кризисом на Украине. Кто именно эти люди и компании, пока нам остается только гадать, чем мы занимаемся. Сегодня и вчера большинство американских и европейских изданий, мы об этом еще поговорим обязательно. Официально список будет обнародован 30 июля, но я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время все-таки какие-то фамилии всплывут, и мы как раз их с удовольствием, мне кажется, и обсудим. Потому что сейчас, как я понимаю, под санкциями находится уже порядка под 90 человек, да, 87 там, по-моему, да, и 20 компаний, ну, юридических лиц, если говорить там. Да, таким языком суровым. А у меня такой вопрос к вам, Игорь Алексеевич. Как вы думаете, это же все связано, естественно, Евросоюз не скрывает, да, что именно после того, как был сбит Боинг, как начались, да, все вот эти вот конфликты России с Украиной, начались эти санкции. А вот разозлит или усмирит Кремль эти санкции? Ведь с одной стороны, например, вот я сейчас вспоминаю, что прямо перед введением всего первого, по-моему, да, вот когда вот были только первые санкции, например, Тимченко просто взял и накануне буквально контрольный пакет акций своей компании просто продал, и все. То есть это таким образом уже прошло несколько месяцев, и те люди, в отношении которых они наверняка догадываются, что в отношении них могут быть применены эти экономические санкции, они избавляются просто уже или давно избавились от этих активов, переписали, я не знаю, там, на родственников, на своих друзей. Или это такой долгий процесс, и это не так-то просто сделать, как кажется обывателю?
Нет, ну сейчас просто уже качественно другие санкции будут. Это так называемый третий пакет. Вообще, я напомню, первый пакет – это просто исключение России из участия в каких-то саммитах. Мы помним, с чего все начиналось, да? G8 у нас перестало существовать как G8, G7, ОЭСР. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию заявила, что больше, в общем, прекращает пока сотрудничество с Россией и так далее. Дальше пошли персоналии. А вот в дальнейшем много было слов о так называемом третьем секторальном пакете санкций, и вот этот момент наступает. На самом деле он уже наступил. Вот говорят, что сегодня в Брюсселе решение, третий пакет, он уже, я хочу сказать, реализуется. Соединенными Штатами точно, потому что неделю назад, да, примерно неделю назад было заявлено, что будет ограничение для, соответственно, ряда российских структур к финансированию, только к краткосрочным кредитам остались они допущены к финансированию, а в принципе больше 90 дней, если кредит брать, то уже прекращение финансирования. Были названы компании Роснефть, Новатек, известные и другие.
Ну вот Роснефть заявила, например, что пока на ее деятельность это никак не сказывается.
Ну, а какое еще заявление следовало ждать? Естественно,
а вы
так,
как думаете,
я думаю, что, конечно, будет сказываться.
Будет, да?
Ну, конечно, будет сказываться. Но и Европа уже ввела фактически санкции третьего пакета. Я имею в виду решение о том, что Европейский банк реконструкции и развития не будет финансировать новые проекты, что Европейский инвестиционный банк не будет финансировать новые проекты, а это миллиарды евро уже в следующем году. Поэтому о чем речь идет сегодня, это о том, что будет расширяться этот пакет. И это уже значительно более... Ну, такая серьезная ситуация. Это уже не персонали, которые могут действительно, о чем мы говорили, там, ну, заранее избавиться. Это уже, в общем, цена таких санкций исчисляется миллиардами, десятками, а даже называли сотнями миллиардов евро, допустим, по следующему году. То есть качественно иные, значительно более тяжелые санкции вводятся. И они коснутся уже бизнеса не конкретных персоналей, они коснутся уже всей российской экономики. И, к сожалению, они коснутся всех нас на самом деле, потому что мы в этой стране, и наш уровень жизни, наше благосостояние зависит от того, что будет с экономикой. Вот это нам надо всем понимать.
Как раз вот про всех нас, я думаю, это Георгий Александрович нам подробнее расскажет, как социолог, да, каким образом всех нас это может коснуться, потому что пока, ну вот, как я понимаю, все-таки еще на себе граждане России не ощутили вот, да, весь гнет этих санкций, потому что я понимаю, что рынки акций падают, да, там меняются, потом банки, конечно же, проводят политику на укрепление рубля, но тем не менее не может, наверное, не сказаться. Или все-таки Россия как-то может выпутаться из этой ситуации?
Ну, вы знаете, я хотел бы напомнить, что мы живем в условиях фантастически уродливой и перекошенной экономики, которая до сих пор устраивала большинство населения, потому что мы в огромном количестве продавали по гигантским заоблачным ценам наши энергоносители, нефть, газ. И это позволяло нам не развивать производящие отрасли, не развивать сельское хозяйство толком, не развивать легкую промышленность и так далее, и так далее. Просто пусть каждый из нас вспомнит, что он носит, что он ест, что, какую мебель покупает и так далее, и так далее. И мы обнаружим совершенно фантастическую зависимость от импорта, который, ну, мы оплачиваем этими самыми слабо заработанными деньгами, прямо скажем. Да, это такая чистая рента, и в рентоориентированную страну мы, и в рентоориентированное общество превратились за эти годы все мы. И как мы будем жить в изоляции от того, что мы постоянно покупали на Западе, носили, ели и так далее, представить себе довольно трудно. Это переход к, ну, что ли, калошам, значит, этим самым чулкам из нитяных тканей всяких и прочее, прочее. Вот это примерно такая жизнь. Есть принципиальное отличие вот этого кризиса, который мы против себя направили сами, от кризиса 98 года, когда свободный бизнес вытащил страну фактически из кризиса, когда девальвация привела к импортозамещению и стало выгодно развивать собственное производство, что и стало происходить. И экономика взорвалась буквально. Но тогда в стране существовал свободный бизнес. Сейчас такого в стране нету. Существует бегство бизнеса из страны, существуют жесточайшие, совершенно немыслимые условия для свободного развития бизнеса у нас в стране, и представить себе, как можно заместить эту страшную зависимость от импорта, я просто не могу.
С нами на связи Василий Колташов. Вот как вы считаете, можно ли будет заменить импорт, если такового не будет в России? А согласны ли вы с Георгием Александровичем по этому поводу?
Импорт заменить будет возможно. Это никакая не страшная проблема. И гораздо более серьезной проблемой является то, что у нас вся экономическая политика была направлена на то, чтобы страна была максимально открыта для импорта. Россия в 2012 году вошла в ВТО. И, в общем-то, как раз это повысило уязвимость российской экономики и затруднило, вот годы кризиса 2008 года и стабилизацию, вот они затруднили переход к реиндустриализации, к тому, чтобы политика стала гораздо более обращенной на внутренний рынок. Сейчас санкции, которые принимаются в отношении России, они, конечно, подталкивают к тому, чтобы изменить экономическую политику, к тому, чтобы самим, с одной стороны, заграничить, ну, то есть компенсировать какие-то потери импорта, а на самом деле главные потери будут все-таки в возможностях российских компаний на западных рынках. Это самый главный удар, на мой взгляд. Но в то же время Россия не теряет возможности поставок извне. В частности, огромная китайская граница. Это возможность получать большое количество товаров. Правда, мы ограничиваемся все-таки по технологиям, но этот вопрос тоже можно решить. В конце концов, санкции подталкивают Россию к политике реиндустриализации, к восстановлению своей промышленности. А есть, правда, здесь серьезная проблема. Это проблема то, что все-таки российская политика была фритрейдерской, остается таковой, и она воспринимается как необходимая именно в таком виде большей частью российского крупного и даже, наверное, частью среднего бизнеса. Но принятие санкций, оно несколько отрезвило российский правящий класс, оно показало ему, насколько велики сегодня в мировой экономике противоречия, и насколько на серьезные мозоли наступили и российские инициативы, такие как Таможенный союз, Евразийский союз, как они болезненно задевают Евросоюз с его серьезным внутренним экономическим, социальным и вообще-то иерархическим кризисом, потому что там есть колоссальное неравенство. И, в общем-то, здесь события на Украине, они дали толчок не только санкциям, но и обострению кризиса Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов, то их интересы в Европе очень велики, и не случайно, что санкции принимаются в отношении России и всех стран БРИКС. Именно Россия, в силу того, что это страна с выходом в Европу и с планами интеграции в Европе, планами все-таки какого-то, хоть какого-то переустройства Европы, именно поэтому она наиболее серьезную угрозу и представляет. Ни Бразилия, ни Китай, ни Индия в эту группу сейчас не входят. Вот в группе одна страна, это Россия. Вот она именно поэтому главный противник такой. И мы сталкиваемся с этими санкциями. А бояться их не нужно. Бояться нужно только того, что Россия будет, российское правительство будет реагировать на эти санкции совсем не так, не оздоровляя экономику, а наоборот, либо идя на уступки, а уступки приведут к новым санкциям, либо ничего не предпринимая, оставаясь в рамках монетаристской и фритрейдерской экономической, финансовой и торговой политики. И это будет, конечно, приведет к тому, что наша экономика будет дальше проседать. Но санкции здесь большую роль не сыграют, я думаю. Сыграет общая тенденция и общее решение, потому что у нас главная проблема в том, что необходимо менять экономическую политику. Как только мы ее сменим, у нас не будут действовать санкции, они не будут болезненны, потому что мы начнем восстанавливать свой индустриальный потенциал.
Понятно. Но, как я поняла, ваш главный посыл, чтобы мы вышли из всех международных организаций, и тогда Россия будет себя лучше чувствовать, я правильно понимаю?
Необходимо выходить из Всемирной торговой организации. Тем более сейчас грядут разбирательства, когда Россия убедится в том, а российские чиновники, кстати, убедятся в том, что Всемирная торговая организация, ее суд работает совсем не так, как это воспринимается формально. То есть кажется, что вот вы обращаетесь в суд ВТО, и там все вот будет рассужено. А на самом деле они увидят, что суд ВТО, скорее всего, санкции покроет и покажет, что, в общем-то, что они как бы заслужены и самое главное, правомерны с точки зрения правил неограниченной торговли. А в то время как ответные санкции, которые будет принимать Россия, они будут трактоваться как неправомерные, теми же самыми структурами ВТО. Поэтому давление оно будет многообразным. Что касается международных структур, то они ведь не затрагивают всех интересы всех стран. Они представляют интересы определенных групп стран. Так в ВТО есть, конечно, хозяева. Есть хозяева там, в Вашингтоне, в Брюсселе. То есть европейские, американские финансовые корпорации, они определяют политику этих стран. И им выгодно открытые рынки. Ну, а что касается России, то российский капитал более слабый. И уже исходя из этого, если он реализует амбициозную программу, то ему нужен большой, закрытый, достаточно рынок. Для того, чтобы развиваться в нем, укрепиться на нем и потом двигаться на другие рынки. Поэтому это, естественно, так вели себя те же самые Соединенные Штаты в 19 веке.
Хорошо, вы не отключайтесь, мы с вами обязательно еще продолжим общение, да, но я вот подумала, Игорь Алексеевич, что вы не совсем согласны, тем более я себе с трудом представляю, как Россия сама себя может изолировать от международных организаций, международного сообщества, она же в ту же Европу газ поставляет, она живет этим, фактически.
Сейчас мы говорим, что вот мы сейчас как раз сделаем ставку на импортозамещение, но я должен сказать, что импортозамещение сейчас...
Какое импортозамещение? Вот извините, да, что я вас перебью. Вот про технологии говорят, что вот только что Василий сказал про технологии, что немножечко постараться, у нас будут такие же технологии. Но вот у нас есть отечественные автомашины.
Ну вот это вот немножечко постараться, мы видим на многих примерах, да, немножечко постараться. За последние годы мощнейшая деквалификация, депрофессионализация произошла. И именно потому, о чем говорил Георгий Сатаров. Потому что, ну, а развиваться трудно, если не проводить грамотную политику, когда огромный поток нефтедолларов. Вот мы посчитали как-то за 10 лет, ну, вот эта десятилетка с 2000 по 2010 год, 1,6 триллиона долларов, нефтедолларов пришло в страну. Ну, вот в результате произошло то, что я сказал, деквалификация, депрофессионализация, в результате протоны у нас падают, как известно, ну и так далее и тому подобное.
То есть это за один год невозможно будет восстановить?
Да нет, конечно, нет, конечно. А когда и мы слышим, ну, мы теперь вот сделаем ставку на импортозамещение. Я должен сказать, что примерно это будет развиваться следующим. Внутренние цены у нас сейчас гораздо выше на самом деле, чем цены, допустим, на рынках Западной Европы. Да на обывательском уровне те, кто выезжает в Европу тоже могли убедиться. Заходишь в магазин, там уже все значительно дешевле последние годы. Что такое, да?
И но вот это, теперь... Но это в отношении Москвы. Нет. Все-таки. Это Москва один из самых дорогих городов.
Да и в России тоже. Я имею в виду те же тарифы на электроэнергию и так далее. Сейчас мы говорим, мы делаем ставку на импортозамещение. Так вот,
в Европе дороже.
У нас сейчас...
Дороже.
Что?
Ну,
нет.
Вот
нет, в том-то...
свет, газ.
Далеко не везде. Далеко не везде. А вот сейчас это импортозамещение, вот такая вот ставка без конкуренции, вот такой вот внешний, это мощнейший источник дополнительной инфляции. И знаете, у нас, когда конкуренция снижается, что происходит? Естественно, понимают... Заказы на ту же продукцию ВПК будут просто, что называется, заламывать цены. То есть нас ждет, помимо всего прочего, и период такой высокой инфляции. Без всяческой гарантии, что нам удастся сделать это самое импортозамещение. Потому что это импортозамещение будет качественно иное по сравнению с тем, что было после 98-го года. И оно не будет таким успешным, это уж точно.
Хорошо, а вот что касается отрезвило правящий класс, да, Василий сказал, как я понимаю, но он это имел в виду, что отрезвило в том смысле, что есть шанс поднять экономику, да, и сделать правильное и нужное решение для того, чтобы Россия стала более самостоятельной.
Нет,
как
слышали...
мне кажется, я сейчас узнаю, но насчет отрезвило правящий класс, а может быть это сделано как раз санкции для того, чтобы надавить на Путина, чтобы он принял какие-то решения в итоге, именно не со стороны Запада, а со стороны именно внутрипартийной элиты, что есть люди, которые близко окружение Путина, которые вот уже официально заявили о том, что это 4 деловых партнера, да, что уже подвергнуты санкциям. Конечно, я не думаю, что они страшно радуются этому обстоятельству.
Конечно, это мы вначале слышали. Помните такие первые отклики? Ха-ха, включите и меня в этот список. Вот такого типа. Но вот в последнее время такой реакции уже не слышно. То есть этот этап, когда... Тут же этапность была. Сначала говорили, да не будет никаких санкций. Да поговорят они и все. Потом вдруг появляются эти санкции персональные. И вот мы слышим, да, вот эти смешочки, и меня тогда включите, и это. Сейчас этот этап тоже уже прошел. Потому что понимаю, что все всерьез. Это секторальный, это цена уже сотни миллиардов долларов. И вот на качественно ином уровне. Я как экономист, достаточно, мне кажется, хорошо представляю, чем это чревато для экономики.
Ну, расскажите, чем это чревато для экономики?
Это чревато тем, вот наша экономика в этом бы году и без всяких санкций ушла бы в минус, в рецессию. Сейчас она уйдет туда гарантированно и значительно глубже. Кроме того, знаете, санкциями можно противостоять, когда ты на подъеме. Вот говорят, вот смотрите, и для Европы будет тоже большая экономическая цена, примерно такая же. Да, но не забывайте, что вообще-то Европа демонстрирует уже признаки оживления, она уже переходит к росту, а мы наоборот скатываемся туда. Вот для нас санкции – это на траектории, когда мы скатываемся, это значит, что они загонят нас еще в более глубокую рецессию. А там, да, издержки, да, неприятно. Но они идут на это, понимая, что будут издержки, и на, в общем, экономический рост там это не повлияет. А у нас повлияет и достаточно сильно. А что такое уход в минус? Ну, это экономический кризис со всеми, в кавычках, прелестями. Это замораживание зарплат, это прекращение новых проектов, это увольнение работников. Это все, что было 5-6 лет назад, первая волна кризисов. Но чудес не бывает. Если у вас так падают инвестиции... А это, прежде всего, падение инвестиций в основной капитал. Это обязательно отразится на росте экономики и отразится в худшую сторону.
Василий Колташов, ну вот на что вы на это ответите?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, то, что вот я подчеркивал, это не совсем правильно, на мой взгляд, было воспринято. Во-первых, у нас есть призыв, в том числе, кстати говоря, от моей стороны, к тому, чтобы проводить политику импортозамещения. Но нет никаких гарантий, что эта политика вообще... хоть сколько-нибудь в реальном виде, будет проводиться в ближайшие как минимум полтора года. Никаких гарантий нет. Наоборот, у нас все экономические позиции заняты людьми с как раз либеральной экономической школы, вот монетаристами. И они, я уверен, что они не готовы и не хотят ничего вот как раз здесь менять. И все, что у нас делают, я сказал, что про отрезвление правящего класса, на самом деле это отрезвление оно не полное и не абсолютное. Потому что, вот смотрите, очень многое показали события в начале первой половины июля в Новороссии, да, то есть как раз в охваченном восстании области. А в то время как одна часть как раз кремлевских элит стремилась поддержать силы сопротивления, другая, в чем обвиняет Владислава Суркова, готовилась сдать Донецк. То есть здесь одна рука делает одно, другая рука делает другого. Поэтому есть как определенное отрезвление, да, что игра пошла в открытое, что карты открыты с обеих сторон. А точно так же есть и противоречия. Но в чем, собственно, почему я говорю про отрезвление? Дело в том, что российский правящий класс, российские корпорации, в первую очередь, они увидели, что они не получат того, чего они хотели в последние 15 лет. Они не получат свободного доступа к западным активам, свободной работы на рынках, североамериканском, европейском рынке. Они все время будут здесь ограничены, все время будут их трактовать как-то и всячески поджимать. То есть та проблема, которая возникла с попыткой купить российские компании Opel, да, несколько лет назад, она повторяется, но повторяется на новом витке. И поэтому, на мой взгляд, они поняли, что, несмотря на то, что линейка, наша экспортная линейка, очень узкая, и товары, по сути, примитивные, которые мы отправляем на мировой рынок, то есть сырьевые ресурсы, но, несмотря на это, российский капитал вырос достаточно сильно и начал рассматриваться европейскими и американскими корпорациями как потенциально серьезный соперник, и даже текущий серьезный соперник, причем создание вот этого таможенного союза, который рассматривался у нас чисто как такая торговая, местная, локальная вот инициатива, она совсем не так была воспринята в Брюсселе. Она была воспринята истерически, крайне, крайне гневно, потому что это действительно другой проект Европы. Здесь предполагалось, не предполагалось такой сегрегации, неравенства между странами. Но что касается Европы, я хочу подчеркнуть, что никакого выхода из кризиса там нет. Вот кто действительно дает признаки борьбы успешной, относительно успешной, да, борьбы с экономическими проблемами, это Соединенные Штаты. Но Европейский Союз нет. В Европе идет движение кризиса с юга на север. Сейчас Франция уже входит как раз в зону этих самых больных экономик, то есть больных греческая или испанская болезнь, как угодно можно это называть, но Франция уже в этой группе. Поэтому осталась последняя зеленая зона, так называемая, это Германия, Польша, Чехия и Австрия. Но уже и в Польше рецессия надвигается, и в Германии тоже все опять в подвешенном состоянии. И рынок жилья, о чем, кстати, пишет немецкая пресса, теперь переживает как раз спекулятивное напряжение и раздутие пузырей, и все ожидают, что здесь вот будут такие же, в общем-то, негативные последствия, возможно, какие были в США в 2007 году. Так что в Европе все как раз очень-очень плохо, и это одна из причин, почему европейские, кстати говоря, европейские элиты, я имею в виду брюссельскую бюрократию, они так агрессивны. Они
так наоборот же, Василий, смотрите, тут же получается нелогичность ваших высказываний. Наоборот, если бы был бы кризис в Европе, зачем им тогда нужны новые жесткие санкции против России? Они себе же будут делать хуже.
Нет, я не сказал бы, что они будут делать хуже. Кстати говоря, они не принимают настолько жесткие санкции. Они стараются идти в фарватере как раз американских указаний, но в то же время смягчать этот процесс. Мы видим, что здесь видны определенные противоречия. Кстати говоря, Москва на них несколько, надо сказать, играет. Потому что видно, что, в общем-то, Европейский Союз не готов к столь же радикальным требованиям в отношении России, просто потому что это поднимет цены на углеводороды для того же самого Европейского Союза. Вполне возможно, потому что поставки могут оказаться прерваны или ограничены. То есть, например, наземные трубопроводы могут быть недоступны. То есть масса может быть таких проблем. Но главная проблема в том, что Европейский Союз испытывает глубокий кризис. Вот помните, Украина, когда готовилась ассоциироваться с ЕС, там еще вот Янукович был тогда, все сравнивали Украину с невестой. Такой, а Европейский Союз и Россию с женихами. То есть российский жених, он был такой вот ватник, такой вот балалайкой, как писала украинская пресса. А европейский жених был респектабельный, такой вот культурный, воспитанный, вот европейский, такой вот цивилизованный. Но дело в том, что у этого жениха целый пул, целая куча обманутых невест. Это Восточная Европа, это Балканы. Балканы сегодня пороховая бочка Европейского Союза. Там взорваться может все в любую минуту. Болгария, Румыния, территории, которые образовались, и государства, так называемые, после раздела Югославии. То есть там очень все непросто. Юг Европы обрушен в нищету. Италия, Греция, Испания, Португалия. Там уровень безработицы превысил уровень Великой депрессии в США. Я это говорю как экономист, тем более как человек, который прожил в Греции 5,5 лет последних. И это показатель крайней озлобленности в отношении Германии и в отношении как евробюрократии, и в то же время страхов, что вот если вдруг развалится Европейский Союз, то будет еще хуже. То есть вот такое вот промежуточное состояние. Поэтому любые шаги России, направленные на евразийскую интеграцию, они в Брюсселе воспринимаются чудовищно болезненно. И, в общем-то, воспринимаются как агрессия России на европейские правила и стандарты в Европе и даже Евразии. И это в целом логично и верно. А в то время как в Москве этого не поняли, и они пропустили этот момент. Они думают, что они реализуют определенные торговые соглашения, что вот просто постсоветские страны будут торговать без внутренних таможенных пошлин. Ничего подобного. В Европейском Союзе на эту ситуацию смотрят совершенно иначе. Они увидели угрозу протекционистского блока. А в ЕС не протекционистский блок. В ЕС не территориально протекционистский блок. В ЕС протекция оказывается европейским крупным корпорациям, а не европейским производителям. Европейских производителей там разоряют, чтобы поддержать европейские компании, у которых активы, производственные мощности за пределами ЕС. Поэтому у них совершенно другая модель организации экономики. Надо сказать, что все-таки она более зрелая с точки зрения глобального капитализма, и именно поэтому более уязвимая. А вот Россия ведет себя примерно как Соединенные Штаты в первой половине 19 века, когда она постепенно тут старается новые территории включить такое в равноправное поле. И это очень опасная стратегия для Европы.
Так, ну теперь давайте еще другого экономиста послушаем, Игоря Николаева, что вы об этом, обо всем думаете. Видите, не согласен с вами.
Но здесь мы просто Василий отдалились Бокташов от темы. Ну, я могу, конечно, говорить, что я не согласен. Это было бы относительно, на мой взгляд, правильно, если бы мы год назад или полтора года назад так характеризовали экономическое состояние Европы. Сейчас совершенно другое. Есть факты просто. Великобритания, Германия, да и Франция, и другие страны. Сейчас ведь речь не об этом. Да, о санкциях. А что касается Европы, да, там есть однозначные признаки оживления. Она оттолкнулась от этого дна. И именно поэтому, как я уже сказал, для Европы эти санкции, но она их переживет, она их переживет. А вот для нас, а вот с Россией будет сложнее. Давайте я вам назову вот такие вот цифры. Смотрите, что значит для России экспорт в Европу и что значит для Европы.
Для Европы получение, да, того
вот,
самого.
На цифрах, импорта. Значит, экспорт в Европу, российский экспорт в Европу по отношению к нашему ВВП составляет 13,5%. Вот экспорт европейский в Россию по отношению к ВВП европейскому составляет 1,6%. Вот 13,5 и 11,6. То есть Европа для нас в несколько раз более значимой с точки зрения перспектив экономического развития, чем мы со всеми со своим рынком для Европы. Вот это надо понимать. Они переживут гораздо безболезненнее вот те самые санкции, тот самый пакет, который вводится. Они долго с этим тянули. Почему они тянули?
Вот, кстати, почему? Им тоже не хотелось этого.
Естественно. Ну, кто же хочет? Они же понимают, что и издержки будут. Именно поэтому они тянули. А мы почему-то думали, что вот видите, да никогда они этого, эти санкции не ведут. Ввели такие. Почему мы еще так оценивали? Потому что это будет для них невыгодно. Как будто они не понимали. Они сейчас открыто говорят, что да, это невыгодно. А для нас трудно было представить, да, как это невыгодно, они будут вводить. Представьте себе, есть еще вещи, помимо экономической выгоды, которыми, да, оказывается, они руководствуются. Да, не только деньги все решают. Вот что оказалось-то. Я понимаю, для кого-то у нас это такое откровение, как это невыгодно, а они это делают. Вот убедились, делают, потому что действительно есть вещи, ну, надо делать, что называется. Там другой, получается, несколько менталитет, в отличие вот, от менталитета некоторых наших политиков.
Ну, вы знаете, у нас-то российские политики тоже не все в деньгах измеряют, зная о том, что какие могут быть санкции в отношении России, все равно же продолжают настаивать на своей правоте, и в итоге получают ужесточение санкций. Я не думаю, что вот как раз окружению, ближайшему окружению Владимира Путина комфортно сейчас в этих... в этой подобной ситуации. И мне кажется, что как раз именно они, наверное, и будут больше всего влиять на президента с тем, чтобы что? Продолжить дальше такую политику ужесточения или, наоборот, смягчиться и, может быть, да, что получить в итоге? Ведь пока российское население поддерживает российскую политику.
Угу.
Но, а может быть, скоро что изменится
сейчас,
настроение?
Знаете, вот казалось бы, действительно, там 80 или сколько процентов поддерживают. А сейчас российское руководство, оно как бы сделало, да не как бы, а точно, сделало очень мощные такие вещи для того, чтобы обеспечить такую поддержку. А сейчас они заложники вот этой самой поддержки. Действительно, а как они могут пойти тут на попятную? Ведь столько людей поддерживают, а это надо было просчитывать. Могут, конечно, рейтинги 80, 83, 86%, а потом окажется, что окажетесь в ситуации, а у нас так и развиваются события, когда надо было бы корректировать, а как? А люди просят, вы заложники этого, но ведь это надо было понимать до того, что вы будете заложниками этой ситуации, и им сейчас будет трудно. И сейчас будут, да, я думаю, они так искренне считают, что вот импортозамещение, это примерно то же, что было
кто
в Иране.
Кто искренне считает? Специалисты искренне
Нет,
считают?
Руководство. Руководство. В Иране это все было. Эта политика называлась, свой термин даже, экономического сопротивления. Все те же самые слова, импортозамещение и так далее и тому подобное. Кстати, Россия присоединилась к санкциям против Ирана. Вот, мы говорим, что это неэффективная мера.
Она возражала.
Но, тем не менее, она участвовала. И чем это все закончилось? 1 марта, как известно, Иран сделал заявление, что он отказывается от своей программы. Да, там еще
Ну, это совсем другая идет. Тема. Там было, да, очень много
Это к тому, что другие страны это уже проблемы. Проходили. Все это импортозамещение, экономическое сопротивление. Буквально вот-вот только что называется. И тем не менее, вот результат-то, он понятен. Вынуждены были делать корректировки в своей политике.
Василий, вы хотите жить в Иране?
Нет, я не хочу жить в Иране. Я хочу жить в совершенно другом обществе. Но я не хочу жить в Европейском Союзе. Я там, честно говорю, как человек, который вернулся на родину. Да, вот вы помните эту свинку, которая уезжает, валит из России. Вот я вернулся в Россию, поэтому я такой вот странный пример человека, который возвратился на родину. И дело, вот мы говорим про импортозамещение как ответ на санкции. На самом деле, вот я сказал, да, проблема в том, что импортозамещение не может быть реализовано с такой командой, и это оголяет российскую экономику, потому что эффективно его можно реализовать, но у меня нет уверенности, что оно будет реализовано хоть сколько-нибудь эффективно как раз в ближайшее время. Вторая проблема стоит в том, что для эффективной политики импортозамещения нужно выстроить огромный единый практический рынок. И это одна из, наверное, важнейших задач, потому что нужно иметь многоотраслевую экономику и обширный внутренний рынок, который необходимо развивать. То есть необходимо перейти к политике А, социального государства, Б, стимулирования спроса, то есть защитной мере кентянской политики, но на новой основе, создав новый сегмент эффективно работающих, не как в настоящее время, а эффективно работающих государственных корпораций, которые будут развивать важные направления. Я боюсь, что старые кадры, во-первых, не смогут это сделать, и, видимо, будут даже саботировать этот процесс. Сколько бы там какие-то доброжелательные какие-то круги в Кремле не хотели бы видеть импортозамещение. Пока это не очень понятный лозунг, не более того. А реальность такова, что наша экономика будет проседать. Будет проседать, и дальше мы будем терять темпы. Я опасаюсь, значит, за рубль, да, потому что мы видели, как он вел себя в январе. Очень нехорошо. И он будет, видимо, падать в ближайшие полгода, может быть, год. То есть мы переживем второй период снижения курса российской валюты. Я думаю, что это будет как раз ответ, который примет Министерство финансов, Центральный банк, как раз в отношении санкций. То есть в отношении не только, но и санкций, и дальнейшего развала российской экономики. Тем более, что у нас очень плохая ситуация на рынке недвижимости. У нас очень много было понастроено за прошлый год жилья. Там 700 миллионов квадратных метров они понастроили компании и граждане. Но продажами все плохо, цены уже не растут. И ясно, что, в общем-то, здесь вот этот вот колосс, который разгонял российскую экономику после 2008 года, вот этот, ну, этот вот блок титанический, да, строительный, связанный с производством стройматериалов, этот блок, он весь вваливается постепенно в кризис, что уже ясно, что не будет продаж, что банки свертывают кредитование, даже идет увольнение сотрудников, связанных с кредитами. Кредит безумно дорог. И вообще-то, есть для того, чтобы проводить эффективную политику такого вот ответа за санкции, нужно ведь делать такие важные шаги, как, например, менять вообще всю политику в отношении валюты, сделать ее твердой, устойчивой. Как это делать? Делается за счет развития внутреннего рынка, за счет развития внутреннего спроса, то есть того самого предложения, товарного предложения, внутреннего товарного предложения. Ну, необходимо также делать дешевый кредит и обеспечивать целые новые программы кредитования, то есть такого в значительной мере социального.
Василий, но вы говорите то, что нужно сделать, правильные нужные слова, но ведь это же не делается, понимаете?
Будет место, понимаете, в ближайшее время. Поэтому я считаю, что, конечно, санкции будут работать в отношении России и будут иметь негативный эффект на нашу экономику.
А вы вернулись в Россию, и вас санкции не пугают, насколько я поняла,
нет, лично? Нет, меня санкции абсолютно не пугают. Меня опугают процессы, которые идут в Европейском Союзе, потому что там идет разрушение той самой демократии, на которую вот Евромайдан, он так вот смотрел с восхищением, идет демонтаж социального государства, там падение уровня жизни, там разрушение трудового права, там эти директивы, которые издает, не директивы, они называются, а Еврокомиссия, ну, то есть такие полуобязательные указания правительствам, они просто страшные. Страшные там, разрушить такие трудовые договоры, разрушить такие, понизить цену рабочей силы там настолько. Там идет обнищание населения в Европе. Европа нищает.
Страшные вещи.
Мы догнали по уровню потребления Европу не потому, что мы сильно выросли. Мы не росли 5 лет совсем последних, а потому что они очень сильно просели и проседают дальше. Поэтому про восстановление там какое-то, я, ну, скажу вам, это очень все нереально.
Понятно. Игорь Алексеевич, ну ведь у нас разные точки зрения.
Разные точки зрения, но цифры-то говорят о том, о чем я говорил, уж извините. Да?
Европа
что касается...
загнивает.
Да, загнивает, но мы про загнивающий капитализм, конечно, много слышали в советские времена. Нам бы смотреть, что у нас происходит. Кстати, в июне реальные располагаемые денежные доходы населения уже снизились на 2,9% по сравнению с июнем прошлого года. То есть снижение уровня жизни, еще санкции, в общем, не вступили в действие. Еще народ говорит, что а где они? А мы ничего не почувствовали. Статистика уже зафиксировала. Потому что минус 2,9, почти минус 3%, это уже с статистической точки зрения, это достаточно значимо. Снижение жизненного уровня населения в России уже есть, уже зафиксировано. Вот, поэтому нам бы не о том, как в Европе плохо и как там жизненный уровень, надо смотреть на то, что у нас происходит. А у нас происходят уже вот такие вещи, очень тревожные. И меня как раз эти санкции очень пугают, потому что я понимаю, как это отразится на экономике, мне кажется, я понимаю. Мы можем и на цифрах дальше это говорить.
Но лучше не на цифрах, лучше объяснить просто, что это значит для обычных людей. Смотрите, повышение, да, цен на, да, что? На продукты? Или наоборот, или цены на продукты не будут повышаться, но будут какие-то другие ограничения. Именно для простых людей, как они могут повлиять? Про олигархов подумаем потом.
Да, у олигархов будет все нормально.
Вот, но вы знаете,
за кого, не, вот... за кого не стоит беспокоиться, вот за них, да.
Но вы знаете, активы же они говорят уже, что из Великобритании российские олигархи вывозят свои активы. Я пытаюсь понять, а каким, вы знаете,
больше,
а каким образом
меньше,
они это делают? Вот на практике,
ой,
объясните
вот
мне, как экономист.
Да, вот
нет, мне интересно, все-таки, каким образом они вывозят свои активы, огромные деньги.
Не в чемоданах, вот это уж точно.
Ах, жалко.
Да.
Было бы красиво.
Сколько чемоданов, да?
Как это все можно вот именно вот с экономической точки зрения, с точки зрения банковской системы сделать?
Не хочу сейчас об олигархах, которые как-то там будут вывозить.
Давайте сначала про простых людей,
уверен,
а потом про олигархов.
Да, что у них все будет нормально. Не надо беспокоиться о них. А вот о людях я уже начал говорить, о том, что статистика уже фиксирует. Вот смотрите, это ограничение, этот третий пакет секторальных санкции. Вот со стороны Европы это, по всей видимости, будет по финансовому сектору прежде всего развиваться.
Вы знаете, давайте я вам зачитаю сейчас вот то, что мне принесли только что в студии со ссылкой на агентство Bloomberg. Так. Во-первых, немного расширился список по информации Bloomberg, что были добавлены там 8 физических лиц, то есть 8 человек, и 3 юридических лица. И еще было добавлено, что российским государственным банкам будет закрыт доступ к финансовым рынкам в Европе, в частности, запрещена продажа облигаций в евро и выпуск акций в пользу европейских акционеров. Что это означает? Что это значит? Это пострадают банки или пострадают через банки простые люди?
Пострадают банки, но в большей степени пострадают простые люди. Смотрите, у нас корпоративный долг сейчас, ну, то, что должны банки, наши компании, да, около 700 миллиардов долларов. Долг надо рефинансировать. Для этого надо занимать деньги. Занимают активно наши госбанки. Кстати, в этом году мы должны отдать наши банки и компании около 85 миллиардов долларов. Очень большие деньги. Очень большие деньги. Вот, соответственно, госбанки в это вовлечены прямо, потому что это дешевые кредитные ресурсы, которые они могли занять и, соответственно, или рефинансировать собственные долги, или кредитовать экономику, другие банки, другие компании у нас в России. Если эти денег они лишаются, значительных объемов кредитных ресурсов лишается вся наша экономика. Ну, вся наша экономика. А это значит, нету денег, нет инвестиций, нет развития. Значит, снижение темпов экономического роста, значит, зарплаты, замораживание, увольнение. Это уже
и
экономический кризис.
Да? Да. Игорь Алексеевич, вот у нас как раз вот мы говорим о простых людях. Да? Вот до нас дозвонился Василий Захарович из Новосибирского. Давайте послушаем, что он думает о введении новых санкций. Вот как он считает, отразится. Василий Захарович, как вы считаете, отразится ли на вашей жизни введение новых санкций против России?
Да, конечно, дорогое радио «Свобода». Отразится, и я уже вижу вокруг, отражается. Но вот ваш собеседник Игорь, да, Игорь Котов?
Алексеевич.
Да. Игорь Николаевич.
Вот Игорь Николаевич, он предлагает, что как-то надо избегать этих санкций. Избегать этих санкций, ослабления достигать. Это единственное, подчиняться диктату Запада. То есть, как в обиходе у нас говорят, становиться шестеркой Запада.
Но вы как-то очень радикально мыслите. Почему же обязательно надо подчиняться? А скажите, а как вот вы сказали, что на вас это отражается, мне интересно. Что вы видите вокруг? По каким причинам вы считаете?
Продажа квартир снизилась, значит, аренда. То есть народ стал, конечно, больше экономить. Но это не показатели. Мы переживали худшие времена. Нас ведь не признавали, и санкции, ой-ой, какие были после 17-го года. Пережили. Сейчас народ понимает, что либо подчиниться Западу и делать то, что он требует, либо самостоятельно развиваться, как у нас уже было. Нам ведь ничего не продавали, нас блокада была. Но мы провели индустриализацию, мы подготовились к войне, мы натиску Европы противоставили. То есть и мы не паникуем, и мы поддерживаем правительство, мы потерпим.
Василий Захарович, так я не понимаю, вы хотите подчиниться полностью Западу, как вы считаете,
нет,
или
нет,
поддерживать
нет.
правительство,
наоборот,
потому что вы его все поддерживаете, все переживете.
Да.
Вы определитесь.
И не будем прогибаться перед
Они
Западом.
Они нас доведут.
Ага, хорошо. Да, все, ваше мнение понятно, да, хорошо. Спасибо. Так, Игорь Алексеевич, ну и вот и что вот с этим делать? Видите, то с одной стороны, видите, звонит Василий Захарович, говорит, что нужно обязательно становиться шестеркой Запада, что
меня
как-то в этой
ситуации. Знаете, я должен сказать...
А потом, наоборот, будем поддерживать правительство.
Так многие рассуждают, когда еще не коснулось. Потому что действительно там аренда квартир подорожала. Это прямо тебя не касается. Вот это не сказывается. Еще цены так не выросли. Но вот просветление, извините, в мозгах наступает гораздо быстрее, когда реально снижается жизненный уровень. Тогда вот, ради чего вот это что? Нет, не будем. А вы не допускаете, что может быть ситуация? Я тут и к Василию Захаровичу обращаюсь, да? Что... А вот неправильно может быть решение, может как-то не так себя вели. Но будем упорствовать до последнего, вот не прогнемся. Да это не прогибание называется. Знаете, есть еще, вот сила заключается в том, чтобы признавать собственные ошибки. С этим проблемы у нас большие. Вот в чем сила-то заключается, а не в том, чтобы упираться до последнего. Нет и все. Ну и кому хуже? Ну, мы пережили и блокаду, и то. Пережили, сколько наши отцы, бабушки, дедушки лишились, когда действительно там такой изоляции. А весь мир развивался. А потом вы взяли в позднесоветские времена, и люди в ступор впадали, когда видели эти прилавки, и все. И спрашиваются, ради чего? А жизнь уже прошла, и ни одного поколения. Вы хотите, чтобы еще одно поколение точно так жило? Лично я не хочу, чтобы мои дети, мои внуки так жили. Ну, не хочу я, вот как в Северной Корее или примерно так, вот чтобы так мы жили. Но все-таки сейчас уже 21 век, Василий Захарович, 21 век.
Ну вот видите, и Марк из Москвы пишет, что к санкциям отношусь положительно, вот ему они, я немного так перефразирую, что вот ему все равно. Да, ну вот не знаю, как. Я, может быть, осенью проведут социологические опросы и посмотрят, если, конечно, люди будут связывать именно свое экономическое, да, свое положение, свои зарплаты, инфляцию именно с экономическими санкциями, потому что это же могут же заявить официальные лица, что это никак не связано, и люди поверят.
Давайте я немножко успокою людей, что никакого обвального падения не будет. Вот для начала. Так что это не значит, что завтра санкции и все у нас там. Цены скакнули, но если от этого будет легче. Вот пока ухудшение будет постепенным. Ну вот если это кого-то успокоит. Меня это не сильно успокаивает, потому что я понимаю, что чудес не бывает. Я вижу, что называется, закусили у дела, будем импортозамещением заниматься и так далее.
Да,
а это значит, что, ну да, вот посопротивляемся еще несколько месяцев. Дальше хуже будет. Ну, будет хуже на самом деле. Но чудес не бывает. Если у вас нет инвестиций, если у вас не профессиональная экономическая политика, вот у нас сегодня во включении говорилось, там либералы у нас в экономической политике, и все беды от них. Я хочу сказать, давайте судить по экономическим решениям. Замораживание тарифов естественных монополий, к примеру, это что, либеральное решение? Деофшоризация – это либеральное решение. Судите по тому, какие решения принимаются. Есть люди, которых считают либералами, но либеральной экономической политики давно уже нету. Вот. Поэтому не надо вот все вот на кого-то там еще и сваливать.
Давайте послушаем. У нас Иван из Калуги. Давайте его мнение послушаем.
Конечно.
Иван, а вы как считаете? Переживем мы? Поддерживаете или нет?
Санкции я... считаю, что они вредны для России. И что уже сейчас, вот те первые санкции, они уже дали эффект. Ну, мы скажем так, что сахаропродукция в нашем регионе выросла где-то на 3-4%.
Вы это связываете, увязываете именно,
конечно,
да, с санкциями?
А как вы думаете, что, понятное дело, при этом зарплаты людей остались те же самые, которые были раньше?
Так, а что вы как считаете, что надо делать? Закусить удила, что называется, и упорствовать или как? А при этом как сохранить лицо, если вот мягко, как-то сказать, да, были неправы? Ну, я себе с трудом представляю, как, честно говоря, Владимир Владимирович будет это делать. Видите, какая-то патовая ситуация просто. Вот как вы считаете, что нужно?
Я считаю, что вот в такой ситуации я сам не знаю, что делать теперь Владимиру Владимировичу по этому поводу, но вот что надо как-то выбираться из этих санкций, иначе это приведет к коллапсу вообще в самой России.
Ну, выбираться-то надо, кто же спорит, никто вообще не хочет же этих санкций, как я понимаю. Даже и наверху я уверена, что никто не хочет. Да. По-моему, ни один человек в своем уме не хочет, чтобы против России были введены.
Ну, для начала надо признать
санкции, и людям жилось хуже
намного.
Конечно,
любой здравый человек. Вот надо просто понять, что это действительно чувствительно, это масштабно, это не просто так. И значит, если это так, что на одной чаше весов упорствовать, вообще категорически говорить, как вчера министр иностранных дел, я не понимаю, что от нас спросит, что хочет Запад, я не понимаю. Да все прекрасно понимаете, но зачем? Ну все прекрасно понимают. Значит, для начала надо признать, что вообще цена может быть высокой. И вообще-то признайте, что цену эту заплатит народ. И будет платить народ. Потому что, как мы говорили, ну, у тех, у кого есть деньги, у них все будет нормально. Вот за них можно не беспокоиться.
У нас прямо под конец передачи наших слушателей и зрителей, видите, вот прорвались они к нам. Алексей из Москвы. Как вы считаете, народ заплатит?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы вот что сказать. Все хорошо, вы говорите, мне все нравится. Может быть, даже и правильно с экономической точки зрения. Но любая экономика, она идет параллельно с политикой. О чем вы вообще не говорите, понимаете? То есть голословные разговоры об экономике, они ничего без политики.
Ну как же, мы постоянно говорим о том, почему именно эти санкции были введены.
Давайте
в связи с событиями в Украине.
Говорить про Америку, про все санкции вместе со тем, что происходит вокруг России. И после этого нужно говорить, а стоит ли эти санкции вводить или не стоит. Понимаете?
Ну, я не знаю, Алексей, по моему мнению, мы как раз и обсуждаем.
По моему мнению, все эти санкции, они идут настолько наглым образом со стороны Запада в отношении России, что, ну, здесь нечего сказать. Здесь просто можно все что угодно говорить, что они плохие, что нам будет хуже житься. А было бы хорошо жить, да, если бы нас на границе пришли какие-то преступники там и стреляли в русских людей. Это хорошо?
Ну, я вас поняла, ваше мнение. Вот, опять же, да, по-моему, про политику, как я считаю, мы говорили, вот это все красной нитью просто проходит, потому что если бы не было такой политики России на Украине, не было бы просто никаких санкций. Но, как я понимаю, у Алексея просто своя точка зрения на этот счет, он поддерживает политику России в отношении Украины, и поэтому, собственно говоря, очень...
Ну, категорически не нравится.
Относится, да. Ну, санкции нам тоже не нравятся.
А кому же они нравятся? Мы же говорим о том, на самом деле, что делать в такой ситуации. Просто говорить, политика правильная, а санкции неправильные, и они такие нехорошие вводят, это
Алексей
тупик.
Не говорил, что политика правильная. Он
нет,
говорит,
почему?
Что политика,
он говорил, политика как раз правильная.
Российская.
Российская политика.
Да, а западная неправильная,
а вот западная
и они еще
политика санкционная,
ввели.
Это категорически неправильно. Но констатировали дальше,
Просто эти события взаимосвязаны.
Естественно. Естественно, само собой разумеется, взаимосвязано.
Да. Я напомню, что у меня был директор Института стратегического анализа компании ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов и президент фонда Индем, социолог Георгий Сатаров. Наша тема была «Новые санкции для Кремля». Это была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в эфире была программа «Лицом к событию». Вела ее сегодня Кристина Горелик. Всего вам доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио Тависуфлеба FM 107.4.
Радио Тависуфлеба FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Радио Тависа Хлеба.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ეთქოს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.